Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В цикле «Архандарик» беседа Александры Никифоровой с епископом Супрасльским Григорием. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэтическом творчестве Александра Миронова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 62. Ко святым о ходатайстве. Убойся, душа, суда и гиены, и отжени тяжкий сон нерадения и дремоту страшной беспечности. Конец близок, суд при дверях. Что встретит нас по разлучении с жизнью? Придите на помощь мне, святые и праведные, подвязавшиеся добрым подвигом, и плачьте о мне, как о мертвеце, или пожалеете о мне, как о живом, но полумертвом, потому что полон я стыда и не имею дерзновения по причине грехов в ведении мною содеянных. Излейте на меня милосердие свое, как на пленника, как на покрытого загнившими язвами. Умилосердитесь ко мне вы, тайники милостивого Бога, Спасителя нашего, и умолите Его, чтобы обратил меня туне, и чтобы в час пришествия Его не оказаться мне недостойным и не услышать страшного оного определения. Иди от меня, делатель неправды, сказываю тебе, что не знаю тебя.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Архандарик. Беседы о духовной жизни. Вторая беседа с епископом Супрасльским Григорием.
Иногда то, что случается, действительно не вмещается в ум. Часто это бывает нелогично, а мы все-таки имеем какой-то навык логического. Ну и правильно, но имеет каждый интеллект, разум, старается. Но там, где наш ум преображается и нисходит в глубины сердца, он мыслит уже по-другому. Тогда мышление у нас другое. Логическое – это, ну да, много умников, ученых, людей, которые все логично. Они по принципам справедливости. Ну как могли бы мы так рассуждать, если по принципам справедливости человек должен потрудиться, чтобы спастись, да? Многими скорбями и так. А мы видим разбойник несколько часов, и Господь его первым вел в рай. Если по справедливости так, ну кто-то всю жизнь трудится. Это приводит к удивлению. Потому что если раскрыть книгу разбойничьего деяния, там мы мало приобретем хорошего. Там разбой, кровь, воровство, блуд. В общем, многие вещи нельзя объяснить. Так как у преподобного Водорофея есть две сестронки, чистые, невинные, совсем, так говоря техническим языком, материал, который нужно обрабатывать. Эти маленькие девочки. Их покупают две женщины. Одна благочестивая, которая воспитывает ее в страхе Божьем. И другая женщина, это блудница, ее покупает. И воспитывает по своим принципам. Почему? Почему такая несправедливость? Две родные сестры попали в руки совсем к разным людям. Будут воспитываны в совсем. Как потом? Кто? Кто отвечает? Как это в деле спасения? Можем мы это все осознать? Почему так случается? Почему Бог попустил? Ребенок невинный. Конечно, на эти вопросы можно еще намного проще ответить. Намного. И там все ясно. Все ясно. Господь всемогущий. Всемогущий. В Его руке вся Вселенная. Жизнь каждого человека. То, что Бог делает, не делает так себе. Вот и здесь ответ. Только не каждый может это воспринять так.
Так, а можно вот еще такой вопрос? Нам сказали, что вы пишете иконы, преподаете литургическое богословие.
Ой.
Насколько это важно всем людям пытаться, ну хотя бы в какую-то меру, узнать и литургику, богослужение? Или это все не нужно, достаточно читать Евангелие, и этого хватит?
Если есть возможность, если есть способности, можно узнавать. Но, в общем, в деле спасения это не имеет какого-то значения. Я уверен, что преподобный Антоний, которого называют великим, он и не учился, хотя тогда в Александрию мог вполне, были университеты, даже не умел ни читать, ни писать. Но его сердце было так богатое, без этих знаний. Знаете, мне однажды студентка, была очень хорошей студенткой, очень, такая прилежная, всегда на занятиях. Я ее спросил, это такой основной вопрос, помню, много мы беседовали. Я ей спросил, вот скажите, кто был автором гимна «Свете тихий», который поется за вечерним богослужением? «Свете тихий, святый». Она думала, думала, не могла вспомнить. Я говорю, ну как же? Ну объясняли, поврыли там у святого Василия Великого тоже. Говорю, ну как же, ты каждый день в церкви. Она такая студентка, что она каждый день на богослужение в монастырь. Говорит, ты каждый день слушаешь. Говорит, когда я молюсь, то я не думаю о авторе. Когда я молюсь, не думаю о авторе. Конечно, правильно. Не думай, кто написал это. Просто свете тихий, святые славы. А кто имеет возможность узнать, если это помогает, да. Но это не суть, не суть. Второстепенно, все же. Я не говорю, что знание отрицать, и это можно почитать, и так это даже и хорошо в какое время, но для бабуля, которая простейшая, она без этих знаний, она чистое сердце, молитва, направленная к Богу, ну, Эти знания, ну что ж, неправда, она не думает о том, кто там написал, когда это сформировалось, или это в XIV веке, или в IV веке. Апостолу любви, мы не можем полюбить человека, если будем вне любви Божьей, потому что она, эта любовь всегда будет эгоистична. А если любовь Божья, она, любовь, настоящая любовь, она умеет жертвовать собой, жертвовать вплоть до смерти. И только через призму любви Божьей мы можем по-настоящему полюбить другого человека. Только так. Думаю, что это путь всей жизни. Потому что любовь — это цвет, цвет всего. Это самое совершенное. Но все-таки, видите, когда неделя о страшном суде, да, Евангелие, там как раз говорится, Господь спрашивает, любил ты человека, накормил, напоил, навестил в больнице, в тюрьме, указал ты любовь к человеку. Она может быть тогда... Может, пусть не глубокая, да, она придет со временем, но мы знаем, что мы должны оказывать, обязательно должны оказывать эту любовь. Я верю, что со временем, если мы будем стараться тоже опять же идти этим путем, Господь и даст нам благодать, что мы сможем полюбить врагов даже, да, так как Спаситель, молиться за них, даже за тех людей, которые знаем, прямо плюют в нас. Это верх тоже, но это верх любви. Потому что любить еще прямо человека, да? И это может не совсем просто. Но это совсем просто в сравнении с, когда нам придется любить наших врагов. Это очень трудно.
А вот практически как?
А Водорофей, очень практический ответ. Оскорбил тебя в сердце сразу. Бурлит. Хочется сказать 1000 слов, говорит, вначале закрой уста, чтобы не ответить. Уйди и молись за этого человека. Потом, возможно, и поклонись ему со временем. Это кажется насущно, любви к врагам. Но к людям, знаете, если человек живет в церкви, если он творит молитву, то кажется это очень естественно. Это просто естественно. Я вижу нужду, иду помогаю человеку. Самарянин, да? Шел первосвященник и левит. Два прошли мимо. Видели, он человек чуть живой. Они прошли мимо. Можно пройти мимо. Можно взять его на плечи и нести, чтобы помочь. Если человек в церкви живет настоящей жизнью, у него это естественное проявление. Оно будет. А это осуществляется очень по-разному. Можно очень чем-то маленьким начинать. Прямо вижу, помогают. Просят, не просят. Знаете, по городе Петербурге, помню такой случай, Невский проспект, там тысячи народа. Идет женщина. Идет женщина, рыдает. Прямо так плачет, рыдание. И так смотрю, ну, эти люди идут мимо. И я иду. Я тогда учился в академии. И я прошел мимо. И потом у меня терзание совести. Вот ты прошел мимо. А ты подошел, простите меня, что с вами? Может, что-то случилось? Но те люди, ладно, светские. В духовной академии. В какой академии? В духовной. Духовной. Но что-то духовности было? Нет. Нет. Не было ничего духовного. Прошел мимо. Как все. Ну, что это стоит? Ну, сказал, уйди от меня. Ну ладно, да, простите. Ушел. Спросить, может, что-то так. Есть такой рассказ у митрополита Антония Блюма. Такой случай, вроде тоже, вот человек пришел в состояние потери веры, смысла, всего. Пришел в отчаяние. С ним многие беседовали, ну, тупик, стенка. Кажется, тогда владыка еще был прамохирургом, не был ни монахом, ни священником, прамосветским. Он с ним беседовал, ничего, но и он решил остаться, и вместе с ним сидели они. Это прошел день, два, три. Кажется, три дня они просидели. Это привело его в такое состояние. Говорит, почему вы для меня это делаете? Почему? Я разве что заслуживаю? Да. Вижу в вас образ и подобие Божие. Сегодня невероятно, но мы не способны. Я говорю, вот просидеть, как, ради чего, для чего, как? А в этом был смысл. Прочитаешь, прямо придешь в удивление от этого. А самому не знаю. Господи, помилуй. Тяжело. Когда элементарно, иногда человек прямо явственно нуждается в помощи. И человек идет мимо. Проходит мимо. Думаю, а другие не хотят. Зачем я? Простите меня. Саном я удостоен, но я, в общем-то, знаете, должен не прямо в академию, даже не в начальную школу. Я в детсад. Серьезно должен поступать. И я сам ничего не знаю. Хотя как бы, ну да, от меня требуется говорить, поучать. К сожалению, как-то да, время уходит. И по существу человек занимается какими-то внешними бумажками. Тут, так, встреча. А по сути, самое существенное, важное, спасительное уходит мимо. Уходит мимо.
Подошла к концу вторая беседа о духовной жизни с епископом Супрасским Григорием. В музыкальном оформлении передачи звучали распевы Супрасского монастыря XVI века, реконструкция распевов Анатолия Конотопа, а также Иисусова молитва в исполнении сестринского хора Елизаветинского монастыря в Минске. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В конце предыдущей передачи, в которой мы начали разговор о творчестве Александра Миронова, я взял на себя смелость противопоставить два типа поэта, представляющих два подхода к поэтическому творчеству. Первый из них представляет поэзию, сочиняемую в состоянии ангельском. Она бесстрастна, бессэмоциональна, нерассуждающая, но зато и сопровождается чувством, превышающим человеческое понимание. Поэзия, сочиняемая в обиходно-человеческом, страстном, диктуемым плотскими движениями, это состояние, независимо от своего желания, вынуждено культивировать в самом своем существовании. Миронов целиком, душой и телом принадлежит ко второй. В дополнение к сказанному хочу привести свое объяснение довольно частого употребления Мироновым непечатных выражений, которые будут встречаться и в некоторых цитируемых мною стихотворениях, и которыми отмечено, в числе прочего, и общение героя с Богом. Эти выражения, как мне кажется, призваны закрепить в сознании читателя отмеченный факт как чисто человеческую, я бы даже сказал, обывательскую, религиозную позицию мироновского литературного героя, зачастую оборачивающуюся агрессивностью и могущую быть выраженной в следующих словах. «Я хочу жить по-обывательски, потакая своим вполне простительным человеческим слабостям. А ты, Бог, предлагая мне жизнь по евангельским категориям, согласно твоей собственной высоте, даже этого меня лишаешь». Привожу характерные образчики таких медитаций. «Страшно выключить свет, вдруг остановится сердце, или крыса во тьме лапки ракушкой сложит. Молиться начнет, чтоб не взбредило ей, к теплой щеке приложиться. Свет давно уж не свет, страшно выключить бред». Выключишь — и придут, руки сложат в уют, молитву на лоб и с рюшками в гроб сожгут, и захочешь проснуться. А самое страшное — то тра-та-та, где дети во тьме поджигают кота, где черти дневные все пишут и пишут, а дух в суе проклятый дышит и дышит. Дождь в аквариум стучится, а зачем? Я ведь рыба, а не птица. Глаз, который внутрь клубится, вверх и вниз и в чернь, вправо, влево, мох и память, как ее замять, вспрыгнуть вверх собором каинств и нырнуть опять, в Вавилево бездорожье, в разоперый мох, где твое, Господь, подножье? Лучше бы я сдох. Еще более показательно маленькая по определению самого Миронова поэма «Медитация» с повторениями и ракоходными ходами и жалкой попыткой вставить атональный ключ в тональную щель под названием «Рождественские морозы», в которой сошлись едва ли не все темы и мотивы позднего Миронова. Это уж не говоря о мироощущении, приправленные, к тому же, как мне кажется, влияниями элитовского пруфрока, и даже в какой-то степени вторичной по отношению к более раннему опусу Миронова «Осень Гермафродита». Ввиду этих немаловажных обстоятельств нам придется прочесть ее более-менее полностью, обращая опять-таки особое внимание на обычные для Миронова сходящиеся биполярные диспозиции как-то «не помолясь, помолюсь» и тому подобное. Итак, «Рождественские морозы». Эпиграф. «Стаккато. Ишь». Через «ы», как у автора. А. Альтшуллер. Дальше текст. «Холодно, руки сложу крестом, чаю с медом напьюсь, сам не знаю о ком, не помолясь, помолюсь. Сам не знаю кому, новой жизни, весне, страшно в моем дому жить, и не только мне, а и крысе подвальной подпольной. Где и жить, не пойму, слышен звон колокольный из церкви в моем дому. Однако кто его слышит? Уж, конечно, не я. Жена за стеною дышит, свинья во дворе мычит, а в общем-то не колышет, оставил Илья ключ от квартиры, на работе, на лестнице потерял, в комнате закружился. При входе на ноже твоем, здесь и далее это местоимение обозначает Бога. В носу платком ковырял, когда шутил на охоте за кабаном. Все, поздно, один материал остался. Все прошлое позади или сзади, настоящее что, почем, а завтра оно грозится каким-нибудь палачом. Асм есть, и прибуду здесь, как твой кабан на охоте. Ты есть? О, я знаю, что ты есть, однако холодно все же. Крещение давно прошло, опять этот жар да дрожи. Как пошло, опять пошло. Перечитаю, пошло немного, вот тут, куда палец ткнул, опять ничего. У Бога уйти без ключа? Пошло. Что я, лунатик, винтик твой, маньяк твой? Маньяк я, маньяк. Луна исчезла, как эхо ночного взрыва. Плачет по ней зодиак, невидимо видимый. Где я? Плачу, плачу. Вот только так. Где свидетель? Где алиби? Нет, как нет. Должно быть, я долгожитель. Боже, дай пистолет. Пострелять, выстрелить в себя. Оживиться? Да. Превратиться из бабочки, да во слона. Да сома ли мне, когда смерть сама бодро идет мне навстречу? Вот и скажи мне, как же ее приветить? На лестнице темной, пустой встретить, в поддых ногою или ласково не заметить. Пускай себе идет меня мимо, мимо, с улыбкой на устах херувима, с ведром благодати, полным обрубков, голеней. Господи, упасть перед ней на колени. Все одно, все едино, сказал премудрый Сирах, посему остается только страх. Да и не страх, а так, страшок. Бери его, сука, в мешок и топай отсюда. Вот деньги твои, Иуда. Хай, Юде, остановись, пока не поздно. Повешенным быть серьезно. А ты себя за ногу и к ветке попробуй. Может, похоронят в гробу и крест поставят. Господи, Господи, кто нами правит? А ты, Иуда, не лги. Бери ведро и топай отсюда. Бери, беги, беги. Это один из лучших текстов позднего Миронова, но я не знаю, кому как, а мне, при всем моем уважении к нему как поэту, но не повторюсь как автору, подобный способ самовыражения, пускай и устами литературного персонажа, принципиально чужд. Слишком много здесь лишней ненужной эмоциональности, слишком много мифологемной культурологии, выползающей наружу и разрастающейся, как рыхлое тесто. Думается, даже если бы я написал стихотворение в подобных тонах, я бы тут же его уничтожил. Мне кажется, все это похожим на то, как если бы непросыхаемый алкоголик надумал бы выяснять свои отношения с Творцом, находясь в привычном для себя состоянии, именуемом в русском народе положением рис, что, кстати, русской традиции не очень свойственно. Во всяком случае, интонация героя Миронова к этому очень близка. Иногда это нарочитое, рассчитанное на читателя отчаяние заставляет героя уподоблять себя бесу, что, естественно, тоже очень рискованно, даже если это происходит только на бумаге. Опасная, если вдуматься, игра. Об этой семантической раскованности, могущей оборотиться самой заправдошней раздвоенностью, раздвоением личности имею в виду, у нас еще пойдет речь. Впрочем, движение в указанном направлении без труда прочитывается уже и в этом стихе. Хочу снова отметить примеры сближения биполярных оппозиций. Я здесь, и нет меня, безгрешного и срамного, вити и бессловес и тому подобное. Что кружево, то марево, что марево, то сень. Сень — весеннее варево, любовь через плетень, хитросплетение ария и римских принцев тень, любовь Христа за пазухой с новозаветной азбукой, ветхозаветный день. Рождение безутешного, Адама новогрешного, крест, превращенный в пень, сень Бога невесомого, то близкого, то оного, кому не лень. «Прочь от меня, прочь от меня, бесовская родня! Я здесь, как маршал без коня, как дым небесный без огня. Я здесь, и нет меня, слепца новоизбранного, безгрешного и срамного, вети без словес. Я здесь уже без главного, без первого, без гранного, ветхозаветный бес». Кстати, есть у Миронова стихи, где эта раздвоенность запечатлена весьма наглядно. Это пятая главка стихотворения 70-х годов «Кааны». «Две половинки странной головы, бес из Рязани, дьявол из Киота, барсучий сын, вы, девушка, правы, они сойдутся, только треснет кто-то, возможно, оба надвое, увы, в один чудесный незакатный день, и это будет настоящий чень». Отсюда появление еще одного не очень желательного, хотя и вполне приемлемого в иных случаях элемента для религиозной поэзии – иронии, долженствующей служить оправданием этого надрыва, причем иронии, не улучшающей ни внутренней настроенности поэта, ни его текст. Впрочем, развенчание этой иронии, или скорее понимание ее природы, можно вычитать уже вот в каких стихах, написанных тоже в 70-е годы. «Смех мой, Агнше, ангеле ветреный, подари мне венец нетления, Бог невидимый, смех серебряный, светлый бог океана темного, бес над трупом моим хохочущий, враг пятой меня попирающий, смех, любовник мой вечно плачущий, узник в камере мира тварного, смех, страдающий в танце дервишей, я Иуда твой, друг тринадцатый. Приготовь мне петлю пеньковую, Боже мой, смех меня отрицающий». Здесь изрядно показательная уже упоминаемая поэма «Рождественские морозы», в которой, как я уже отмечал, я не нахожу никакого прогресса по сравнению с ранними. Единственная разница, пожалуй, что не со ставшей привычной для Миронова иронии или существование ее в более конспиративных формах, она выглядит на порядок мрачней. Но что стоит отметить особо, не безысходней. Не лишне сказать, что в этих поздних стихах Миронов подвергает сомнению столь важное для его раннего творчества понятие чистой поэзии, а заодно и обязательное присутствие все той же иронической интонации. Они в сравнении с прежними становятся и менее изящны, и более однообразны. Имеется, правда, существенный момент, соединяющий стихи обоих периодов. И те, и другие трагичны. Хорошо это или плохо, я не знаю. Иногда этого достаточно, иногда нет. Судить, конечно, не мне. Но вот чего точно не достает, это света. Показательно здесь название последней книги «Без огня», то есть написанной без творческой вспышки, без энтузиазма, без горения. Но «Без огня» — это еще и без света. Чего-чего, а света в этих стихах, прямо скажем, действительно маловато. Иногда... Слава Богу, далеко не всегда, до полного отсутствия просветов. Кстати, название это отсылает читателя к пушкинскому стихотворению «Мне не спится, нет огня» и так далее. Прочтите его параллельно чтению стихам Миронова, уверяю вас, возникнут неожиданные, совершенно новые ассоциации, содействующие более глубокому их пониманию. Они присутствуют хотя бы вот в таком стихотворении, предваренном следующей фразой. Когда тело сгорает, раковая опухоль сгорает последней. Она еще долго мечется по стенке котла. И сноска из петербургских преданий. Далее текст стихотворения. Тьма и деревянный ящик, сам собою власть скользящий, падает. Огонь, огонь, Господи, убей, не тронь эту крысу на краю, бисектрисы, жизнь мою. Тьма, дурак хохочет. Рак? Выпьем. Да? Я сам дурак. У котла всю жизнь стою, ею енной на краю, глядя, как уходит жизнь, сквозь окошко смотровое, крыса мечется, как рак, птица стонет, рыба воет, все танцуют кое-как. Или такое. Кашляешь, бренчит телевизор, я ли твой муж, твой провизор? Молчишь? Ну еще помолчи. Так страшно в сырой ночи Господу помолиться, слово сказать свое. Кашляю. Вот такое житье жертвенное и никого. может быть, меня самого. Распнут, кашляешь, сама простота. Жить бы дожить, целовать бы твои уста, милая, как крыси в твоем дому. Люблю тебя, ничего не пойму. Бред вращается, тик-так, жизнь обращается, сплошной сквозняк. Купил бы колечко тебе, но к чему? Господи, ничего не пойму. Ни имени твоего в суе, ни того, что сейчас рисую. Ну, Господи, прости пустословие, ударь. Кашляешь, время бренчит. Государь, Боже, помилуй. И как итог. Окаянная жизнь, вся душа окаянная, то железная в кость, то совсем деревянная. Богомерзкий алтарь, кто про что, я про дрянь свою. Жлоблюсь или стою на кресте, я про дрянь свою. Мерзью выщерблен рот, где клыки мои, Дракула? В честь каких же забот суждено мне так наголо сесть на кол господарев? Прости, деревянная, моя жизнь, мой Господь, и совсем окаянная. Как нетрудно увидеть, тональность этих и многих других текстов определяет такая важная для православного искусства категория, как стыд. Однако стыд сам по себе в православии еще не выражает полноту покаяния. Его выражает поступок, изменение, метаноя. У Миронова, повторяю, метаноя нет даже в предсмертных стихах. Дело и здесь ограничивается стенаниями. Капнул дождь, как старческое семя Господа, узревшего свой лик в небесах обводного канала. Так и мне, наверное, стыдно, странно, трудно этот миг живописать. Капнул и ушел опять в молчание. Впрочем, у каждого христианина, тем более поэта, есть свой потолок, и не нужно, наверное, требовать с него больше того, на что он способен. Но Миронов все-таки, несмотря на приверженность к блужданиям в замкнутом круге своей души, способен этот круг разорвать. «Жить надо все-таки верней», — пишет он в одном из стихотворений 70-х годов, тоже вошедшем в книгу «Без огня». «Жить надо все-таки верней, от веры к вере». Изысканный остаток дней хранить в пещере, изведанную горечь слов творить и вторить, телесный храм, разумный кров не рукотворить, сойти к неям своей души, Христом распятым, и смертных почестей лишить смиренный атом, жить Богу сотвориться вспять, как учит слово, но попросить себя поймать у птицелова, и здесь в разнос и не в попад истает душу. В потопе дней ускорить ад, взыскуя сушу, как присмыкающийся Ной, как вопль Иова, смирением персти земляной привлечь благого. Итог же осмыслений Миронова собственной личности в контексте Бога, как мне кажется, вот в таком коротком стихе, напрямую связанном с прежде озвученными. «Бессловесие, Господи Боже мой, здесь я! Господи, в этом словесном затоне, в этом селе, в этом коробе, в этом поместье, сам, как козел твой на страшной червивой иконе, слева и справа». Этим стихотворением я мог бы закончить передачу, но закончить я хотел бы вот каким фрагментом, представляющим своеобразную антитезу предыдущему, а синтез предоставляю осуществить слушателям. Но, впрочем, всякий благодатью жив, тот, чья душа вообще перебесилась, разыщет жениха в тени олив. Тут мудрость. Попроси, схлопочешь милость, а там уж глядь, и небо отворилось. Подумайте. Вот на этом Мироновском «подумайте», обращенном к себе и к нам, и вправду самое время, как мне кажется, закруглиться. Thank you.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Мой Марс.
Шлюпка почти совсем подошла. Марс еще держится, до него не больше 10 шагов. Еще один взмах весел, и вдруг все ахнули. Голову Марса накрыло большой волной. Нырнула и снова вынырнула шлюпка, и высокая фигура рыжего матроса поднялась с ней. Он всматривается в волны, что-то показывает рукой, еще взмах. Пропал! Еще бы чуточку одну захватить! Смотрите! Смотрите! Гигант перевешивается за борт так, что шлюпка совсем накреняется. Он ищет руками в море. Он шарит в волнах. Так кажется, с парохода. И вдруг вырастает красивая фигура, и в крепкой руке вытягивается из моря что-то сверкающее. Секунду он держит это что-то над морем, даже потрясает, оборачивается лицом к пароходу и показывает. И все мы видим, как падают сверкающие струи. «Браво! Ура!» — дружно прокатывается по палубе. «Молодцы!» — кричит над самым ухом деловой человек. «Знатно!» Марс, шаловливый, надоедливый, всем досадивший Марс, спасен. И все, решительно все довольны, веселы, счастливы даже. Или это мне кажется так, потому что я сам готов прыгать и целовать и капитана, и старичка, и фрейлин, и ее мопсика, и особенно этих красных легкокрылых бабочек, которые теперь прыгают на носочках и хлопают в маленькие ладошки. Нет, все счастливы. И какие у всех хорошие, добрые человеческие лица. И даже торговый человек забыл о своем чехонском масле. Он с упоением смотрит на возвращающуюся шлюпку и одобрительно потряхивает головой. А капитан? Как белый монумент, стоит он на мостике и смотрит на палубу, и как будто посмеиваются его добрые глаза всей этой глупой истории. Не думает ли этот бывалый морской волк, на глазах которого, быть может, погиб не один человек в Балтийские бури? Какие все это взрослые, хорошие дети! А сам он? Не он ли раскатистым голосом так захватывающе кричал недавно «Спустить шлюпку!» И не он ли приказал высвистать сигнал «Капитан благодарит!» Нет-нет, и сам он тоже того. Я подхожу к нему и благодарю. «Ну что за пустяки? Очень рад, что того...» Хрипетон прикладывает руку к козырьку, и его умные глаза улыбаются. И кажется, будто он хочет сказать, надо же когда-нибудь и пошутить того. У мостика собралась молодежь и устроила капитану настоящую овацию. И капитан улыбался и брал под козырек. И всем, видимо, было очень весело. Даже паренек с продранным чулком прекратил атаку на мопса, а господин с огромным морским биноклем, пледом и в клетчатых панталонах, по всем признакам англичанин, когда я проходил мимо него, к борту, сказал в пространство: «Путешествовать очень приятно». И добавил, показывая тростью в море на подвигающуюся шлюпку: «Ему должна быть дана награда». Весь пароход сбился к бортам. Уже приветствовали утопавшего и спасителей. Всем хотелось видеть важный момент — возвращение на сушу. Любители уже наводили глаза аппаратов, готовясь увековечить великое событие. Англичанин эффектно смотрел в свой телескоп. Завизжали блоки, зацепили канаты на крюки и потянули шлюпку. Первым показался рыжий гигант. В его руке, как большая паленая мокрая тряпка, висела за ворот несчастный Марс. Именно несчастный. Что-то тощее, липкое и повислое. Трудно было поверить, что это именно тот самый вертлявый непоседа, пушистый ирландец. Матросов окружили. Гигант, видимо, конфузился своему выступлению перед толпой в роли героя. Я потряс его стальную руку и положил в нее награду на всех. Ну за что уж, собачка-то тоже... Он, видимо, не любил разговаривать, как и его капитан. А ну-ка, любезный! Деловой человек вытащил замасленный кошелек, порылся в мелочи и дал что-то. Дал и старичок. Англичанин протянул бумажку и сказал, поджав губы: «Thank you. На водка». Матросы только успевали совать в карман, поглядывая искоса на капитанский мостик. Торопились выбраться из толпы. И вдруг с мостика был дан знак пальцем. Матросы вытянулись и ветром сбежали на вышку. Что такое? Взяли под козырьки, стоят. Капитан говорит отчетливо, так что всем слышно на палубе: «Шлюпка спущена от того в минуту и 47 секунд, с премией в 9 секунд, чем в последнюю тревогу. Молодцы! Получите того! По рублю!» Целый триумф! Матросы побили рекорд, как говорится. Знатоки уверяли, что 2 минуты для спуска шлюпки — наивысшая быстрота. Но Марс, он лежит без движения, окруженный толпой, и от него по уклону палубы текут струйки. «Господа, вы из 3-го класса? Пожалуйте, пожалуйте». Теперь нужно было водворить забытый порядок, и 3-й помощник капитана очищал палубу. Плох он, должно быть, воды нахлебался. Я стоял над беднягой. Он дышал едва заметно, и глаза его были закрыты. Должно быть, он был в обмороке. «А вы его потрите. Коньяку бы ему хорошо дать», — советовал деловой человек. Я перенес Марса к сторонке и при помощи какой-то барышни стал растирать его. Кто-то, кажется, фрейлин, принес нашатырный спирт. Марс чихнул, что вызвало страшный хохот. И представьте себе, даже мопсик держал себя по-джентльменски. Он понюхал недвижимую лапу Марса, обошел кругом, вдумчиво поглядывая на недавнего врага, и сел, почесывая за ухом. Марса накрыли теплым платком, его начинала бить дрожь. Звонок призывал к вечернему чаю. Потянулись в кают-компанию. Детишек силой оттаскивали от умирающего. Мальчуган с тросточкой 2 раза прибегал снизу справиться о положении дел. Смотрю, подвигается фрейлин и несет что-то. Вот, дайте ему. Это коньяк. Рассыпался в благодарностях, разжал Марсу стиснутый рот и влил. Подействовал замечательно хорошо. Марс открыл сперва 1 глаз, потом другой и даже облизнулся. Узнал меня и чуть-чуть постучал мокрым хвостом. Что, шельмец, и как тебя угораздило? Но глаза снова закрыты, и Марс только сильно носит боками. Только успел сходить за молоком в буфет, а возле Марса красные бабочки, мальчуганы и барышни. Натащили печенье и разложили возле черного носа к великому соблазну дежурящего мопса. На палубе, конечно, разговор вертится около злободневного события, передают довольно спутанную историю падения в море. Я, конечно, интересуюсь и по отрывкам могу составить такую картину. Вскоре после появления на палубе раненого мопса, на крики и возню детишек, появился Марс. Очевидно, он не мог выдержать. Началась грызня. Марс повел дело решительно, чтобы одним ударом покончить с врагом. Он долго гонял по палубе струсившего мопса и, наконец, загнал на корму, где у корабельной решетки довольно широкий пролет. Здесь мопс запутался в канатной петле, и Марс совсем был накрыл его, но кто-то, осталось неизвестным, но я сильно подозреваю старичка, замахнулся на него палкой. Марс пригнулся, стремительно отскочил назад и сорвался через пролет в море. Уже садилось солнце, и горизонт пылал тихим огнем. Мы сидели на корме и мирно беседовали. Смеялись над передрягой, и все в одно слово признавали, что день прошел великолепно. Даже не понимавший ни слова по-русски англичанин принимал посильную участие в беседе, что-то ворчал и кивал головой. Должно быть, говорил о приятном путешествии. Я проникал с этим всеобщим мирным настроением и думал, что этому настроению много помогли те короткие только что пережитые минуты, когда все были захвачены одним стремлением и одним желанием — спасти погибавшую на глазах жизнь в сущности никому из них не нужного и раньше неведомого пса. Когда все вдруг почувствовали одно всем общее, что таилось у каждого, далеко запрятанное, но такое теплое и хорошее, и на самое короткое время стали детьми, чистыми детьми, когда были забыты и шляпа Панама, и бархатные картузы, и смазные сапоги, и рубахи, и накрахмальные воротнички, когда мужичок в поддевке тянулся через плечо господина, облеченного в изящную английскую фланель и пару, и оба они смотрели на борющуюся за свою жалкую жизнь собаку и жалели, и хотели одного. Мы так мирно беседовали, и Марс приходил в себя. Нет, он уже пришел в себя. Он тихо, еще на слабых ногах, добрался до кормы и незаметно подошел ко мне сзади и ткнулся носом. — Вот он! Марс! Милый Марс! Поди сюда, умная собачка! Ну, поди! И Марс тихо подходил ко всем и доверчиво клал всем на колени свою умную, еще не совсем просохшую голову, и ласково заглядывал в глаза. И даже англичанин в клетчатых панталонах потрепал его по спине серьезным видом и процедил сквозь зубы. — Как дела? — Да что англичанин? Сам господин капитан, подошедший пожелать доброго вечера, энергичным жестом встряхнул Марса и пробасил: «У, пёс!» И уже не вспоминал о Ганге. Утром мы были в Абу. Кое-кого из пассажиров уже не было. Очевидно, высадились в Ганге. С Марсом прощались многие, и он как-то быстро выучился давать лапу, чего раньше за ним не водилось. В заключение появились четверо молодых людей, окружили Марса и давай щелкать своими кодеками. Марс струсил и присел. В такой чудной позе его и сняли. Я почти уверен, что происшествие с Марсом написали в газетах. Может быть, даже появились или появятся в окнах магазинов открытки с его физиономией. Но вряд ли кто рассказал, что самое интересное произошло на пароходе. Все смотрели на Марса и не наблюдали за собой. Ну, а за них это сделал я.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.